«Доброе утро, пушистик!»
— сказала женщина, блаженно подтягиваясь на пышных пуховых подушках и обращаясь к супругу, который стоял у ее изголовья, нежно созерцая.
«Знаешь, какой сон мне сегодня приснился!»
«Вещий!»
Пушистик, так она называла его, когда была в хорошем расположении духа или когда хотела просить о каком-нибудь маленьком подвиге. Но чаще всего она звала его просто и сокращенно – Пуш. Он и в самом деле был обильно покрыт мягким и золотистым пушком.
«Солнышко», – сказала она ему, – «я тебе расскажу сейчас про свой странный сон. Приснилось мне, что живем мы с тобой в прекрасном сказочном доме, в нашем доме. Я выхожу на балкон и вижу синее-синее небо, и зеленые дали, и пруд, который рядом, и две березки, которые в нем отражаются. Вокруг так тихо и радостно. Милый, послушай, мне вдруг так захотелось, чтобы это случилось, чтобы стало явью. Ну скажи, разве это не чудесно построить дом где-нибудь в тихой глуши, вдали от шума, от суеты?»
Встретил он эту уже немолодую женщину несколько лет назад в церкви, когда осторожно, чтобы не сбить пламя, ставил поминальную свечу. Она приблизилась и поставила две свечи рядом. Ее усталое, бледное лицо показалось ему таким трогательно печальным, что он стал смотреть на нее удивленно и пристально. Мягкий свет освещал ее тонкую руку, и он обратил внимание на изысканные формы длинные пальцы. Когда она подняла глаза, и взгляды их встретились, он вдруг понял и всем нутром своим ощутил, что в жизни должно случиться что-то невыразимо светлое. Они повенчались в этой же церкви по прошествии 43 дней. То, что она была старше своего благоверного на целых 16 лет, не имело для них никакого значения. Мария, так звали супругу, была женщиной скромной, благообразной и предрасположенной к добру. Вспоминая о своем прошлом, суетном и ярком, она не сожалела об ушедших днях, а удивлялась и радовалась тем переменам, которые произошли с ней за прошедшие годы. Обрела она больше, чем потеряла, и главное, что душа пребывала в покое. Каким игривым, жизнерадостным и беспечным существом была она всего каких-нибудь 5 или 6 лет тому назад, когда работала в престижном доме моделей-манекенщицей. Королевой подиума она не стала, даже не стремилась к этому. Слишком дорожила своей честью и не поддавалась соблазнам. Зато ее очень ценили за артистичность, культуру и элегантность. Несколько лет она пребывала в успехе. Жила весело и красиво, но век манекенщиц недолг, и карьера обрывается внезапно. Возник серьезный конфликт, пошли нескончаемые интриги, ее стали шантажировать и унижать. После одной из ссор она в слезах бросилась за кулисы, собрала вещи в гримерной и, хлопнув дверью, выскочила в темноту улицы. Дома, упав на диван, она почувствовала, что силы ее покидают. Из-под Ярославля приехала ее мать, игуменья одного из захолустных монастырей. Она ужаснулась, когда увидела чадо свое в слезах и муках. Неделю выхаживала ее, шептала молитвы и прикладывала серебряный крест к груди, а потом строго сказала, что работу надо бросать, ибо совсем непристойно показывать тело свое на помосте. А чтобы снять грех, так повредивший душу, надо бы идти в храм, денно и ночно молиться и просить прощения. Мария безропотно согласилась и сделала все так, как велела мать. Батюшка, к которому она пришла и которому исповедовалась долго, очень был к ней расположен. Видя, с каким усердием она молится и как вдохновенно выполняет обряды, он предложил ей поработать в церкви. Мария с радостью согласилась. Все последующие дни она мыла полы после службы, чистила медные кресты и подсвечники, протирала иконы и торговала в церковной лавке. У нее был очень красивый голос, и иногда она пела в церковном хоре. Не исключено, что возвышенный и непримиримый дух Марии тончайшей генетической нитью был связан с ее далеким предком Александром Сергеевичем Пушкиным. Родословная шла от старшего сына поэта, что зафиксировано в изданной в 60-е годы книге, рассказывающей о всех представителях династии. Марии льстило такое родство, и она не без удовольствия перелистывала страницы этой книги. Минуло несколько лет с той поры, как Мария пришла в храм. Она изменилась внешне. Куда-то исчезли былая грация, легкость и изысканность в движениях. В облике появились черты благости и умиротворения. Лицо ее похудело, волосы потемнели и стали гладкими, а строгая челка венчала лоб по-ахматовски. Только большие карие глаза пещеры все еще таили в себе отблеск былых страстей. И вот свершилось. Однажды, по воле случая, они встретились, чтобы больше не расставаться. Он поселился у нее в квартире, сделал ремонт, перевез все свое оборудование и установил его в большой и удобной кладовке. Довольно быстро он возродил свой ювелирный промысел, которым долгое время не занимался. Мария стала его моделью. Он придумывал серебряные украшения, примериваясь к ее типажу, к ее пропорциям. Крупные серьги подчеркивали ее сарматский профиль. Прелестные белые пальцы были в кольцах с тончайшим узором из филиграни, с большими агатами, сердоликами или бирюзой. Благодаря Марии он постепенно стал превращаться в послушного и внешне благопристойного праведника, строго соблюдающего посты и ревностно защищающего догматы церкви. Однако в православном рвении его наблюдались черты некоторого позерства. Он был слишком уж примитивен в своих проповедях, а иногда выглядел просто невеждой. К тому же он был убежден в том, что открыл в себе некую высшую силу и, будучи человеком практичным, сразу же использовал этот свой редчайший дар, стал практиковать как народный целитель. Итак, однажды, в светлое осеннее утро, разговор шел о необыкновенном сне, приснившемся Марии, о романтическом доме в деревне возле пруда. «Солнышко», — сказала ему Мария в завершении своего томного монолога, «подумай как следует и реши». И Пуш, как ласково называла его супруга, стал думать и рассуждать, пытаясь проникнуть в суть ее просьбы. Идея эта сначала насторожила его и даже несколько огорчила. Дела, правда, шли хорошо, капитал нарастал постепенно, но планы на ближайшее время были совсем другие. И все же, при всей своей экстравагантности, идея была интересной и чем-то даже заманчивой. Ведь недалеко от Касимова, на высоких берегах Оки, жила его мать в большом деревянном доме с 10 сотками земли. Места эти, названные мещерой, незабываемо прекрасны. Он и сам, когда-то, будучи еще школьником, мечтал своими руками поставить на Косогоре сказочный домик. Воспоминание детства его растрогало, и, вопреки всем сомнениям, дом он решил все-таки строить. Сначала появился высокий добротный забор, строго очерчивающий территорию участка, и был вырыт глубокий артезианский колодец. Затем на зеленой поляне возникли сараи и утепленные строения из бруса, в котором супруги намеревались провести зиму. В просторном двухкомнатном домике было тепло и уютно. В большой комнате находился длинный рубленый стол, пахнущий сосной, несколько скамеек и платяной шкаф с буфетом. На полках блестели банки с оленями и вишневым вареньем, а на холодильнике стоял большой телевизор. Почти половину спальни занимала широкая супружеская ложа. Над письменным столом висели старые иконы. Вскоре появилась живопись. В сарае жили две породистые козочки и столь же породистый бодливый козел по имени Цезарь. Участок охранял огромнейший пес черной масти. Звали его Амиго. И он щенком был привезен из какого-то горного аула. Пес жил в двухметровом комфортном ящике клетки с утепленным вторым этажом. На ночь собаку выпускали гулять. Когда она подбегала к забору и становилась на задние лапы, ей было хорошо видно все, что делается за его пределами. И еще был беспородный жирный кот Федор, который усердно ловил мышей, но не съедал их, а складывал возле порога. Строили долго и тяжело. Участок был завален стройматериалами, кирпичом, цементом, бетонными плитами и штабелями, упакованных в секции готовых окон и дверей. Взамен своей легковушки, изрядно потрепанный, Пуш приобрел грузовичок с красивым названием «Газель», с помощью которого удачно решал почти все свои снабженческие проблемы. Проект дома был вычерчен двумя студентками архитектурного института, девушками скромными, но толковыми, которых Пуш обнаружил в Москве у своих близких знакомых. Первый этаж предполагалось сложить из кирпича, а второй из бревен. Крышу запроектировали высокой и остроконечной на скандинавский манер. Строили дом люди из соседней деревни, шабашники, истосковавшиеся по заработкам. Работали с раннего утра и до полной темноты. Пуш не отходил от них, был и прорабом, и чернорабочим в одном лице. Мария же в основном весь день проводила в огороде. Рассады, теплицы, грядки – все это ее увлекало и радовало. Начитавшись специальных книжек, занялась даже селекцией. Переписывалась с зарубежными друзьями, которые делились с ней опытом и присылали какие-то экзотические семена. К растениям Мария относилась с особой нежностью, как к детям. Она что-то шептала им, ласкала листочки и стебли, напевала красивые мелодии. Может быть, поэтому ее цветы были особенно яркими и прекрасными. А причудливой формы перцы, огурчики и помидоры красовались в теплицах.